Лосева. Все будет ру.
Здравствуйте, друзья. Вот не виделись с вами целые, не слышались целые две недели, а что называется, наболело, поэтому, как всегда, остро, актуально, не стесняясь выражения, говорим о том, что же нам нужно поменять в нашей жизни, чтобы пришли мы в нашу прекрасную Россию будущего, в которой все правильно, справедливо, безопасно, ну и соответствует нашим национальным интересам. Признаться, эту тему я давно планировала, но так совпало, что вчера предмет сегодняшнего разговора обострился просто до нельзя. И мы сегодня будем говорить с вами о проблемах миграции, о проблемах мигрантов, о безопасности. Что бы это ни значило, во всех смыслах, не только криминальной безопасности, будем говорить мы сегодня о миграции с Кириллом Кабановым, председателем Национального антикоррупционного комитета, членом Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Кирилл, привет.
Да, добрый день.
Телефон прямого эфира 495-9595-912 или пишите нам в WhatsApp 968-766-3311. Ну что, Кирилл, твоя позиция всем известна. Ты говоришь, вот я, может быть, немножко перевру, но примерно так, что проблема с миграцией вышла на уровень национальной безопасности. Сейчас необходимо выстроить нормальную систему контроля за мигрантами, их работодателями, которой пока в России нет. Ничего я не перебрала?
Нет, все правда, все правда. Во-первых, позиция по поводу угрозы национальной безопасности, позиция, которая была озвучена в Совете Безопасности, что бесконтрольная миграция является реальной угрозой национальной безопасности, так оно и есть. Это мы видим на примере других государств, но в России есть свои особенности. И когда мы говорим вот о проблемах, потому что у нас же основная масса мигрантов – это выходцы из Средней Азии и Закавказья. И, к сожалению, к нам приезжают люди с низким уровнем культуры, с высоким уровнем агрессии, но самое главное – радикалы. Большое количество радикалов.
И с разным целеполаганием. Я думаю, что таджик, который приехал подзаработать себе на свадьбу и уедет спокойно в аул на зиму в семью, и человек, который приехал, потому что его позвали «братья» в кавычках в этническую группировку, это все-таки разные. Разные мотивы, разные истории.
Дело в том, что человек, который приехал заработать на свадьбу, он совершает преступление, то же самое. У нас есть пример, когда целые семьи вырезают, недавно буквально.
То есть сейчас говорим прямо про криминал.
Да, про криминал. Нет, дело в том, что ведь проблема-то, она... Криминал – это лишь проявление. Это лишь одно проявление. Это малая часть того, что мы имеем. Мы на сегодняшний момент имеем некую глобальную историю. Мы не понимаем, как контролировать. Не хотим контролировать. Это одна часть, которая принимает управленческие решения. Она говорит об экономике.
А кому выгодно не контролировать?
Олигархическим структурам, прежде всего, потому что они на них зарабатывают. Причем легенда о том, что мигранты получают мало денег, это уже легенда. В начале 90-х было так. Часто получают нормальные зарплаты и за копейки не работать не хотят.
Ну а как же безработица, про которую... дефицит рабочей силы, про которую говорят все чаще и чаще, как раз на стройках, например, на каких-то дорожных работах.
Смотри, у нас дело в том, что дефицит рабочей силы, во-первых, у нас его сейчас нету. Это не только за счет мигрантов. Не только за счет мигрантов.
Послушай, любого прораба спроси, сейчас он тебе скажет, что некому работать, нас некого нанять.
Смотри, это проблема, которая создана искусственно, потому что с 90-х годов мы внутренний рынок туда убиваем. Я приведу пример, один только пример. Когда строилась трасса М-11, еще Кельбух руководил Росавтодором, они взяли модель, очень интересную модель, я говорю с губернаторами, то есть через все области, когда строилась трасса до Санкт-Петербурга, Красная, они договорились, что они будут брать людей местных по вахтовым методам.
Угу.
И там практически не было мигрантов.
Вот эти вот спивающиеся деревни, которых нужно было дернуть, что называется, из кювета. Да?
У меня угу. в Тверской области как раз, ты знаешь, деревня есть моя любимая. И я, собственно, глазами видел, как мужики бросили пить, и они уезжали на две недели, они зарабатывали, хорошо зарабатывали.
Они приезжают... Я не знала, это классная история.
Это правда. Есть отрасли в регионах, которые закрылись просто для мигрантов. И они такси, например, в Калужской области или в Калининградской области. И вопрос...
Это при том, что Калужская область, как говорят, это та территория, в которой больше всего, так скажем, мягко скажу, получается видов на жительство и
Нет, уже нет. А на самом деле это было так, но когда начали наводить 3 года назад жесткий порядок, Калужская область стала одна из первых, кто стал инициировать огромное количество инициатив, правильных инициатив, по ограничению контроля за миграцией.
Почему олигархам невыгодно контролировать, чтобы в стране контролировалась миграция?
Ну, потому что, прежде всего, чтобы было понятно по цифрам, данные налоговые, официальные данные налоговые, люди, которые приезжают, пересекают границу нашей Российской Федерации и заявляют, что они едут работать, они налоговых их не видят 70%. То есть они не платят налоги. То есть за них
работодатель... Подожди, а патент это разве не часть?
Там разные истории. Вот вопрос в том, что они просто не платят, их не видят. Они не работают.
Официально.
Они не работают вообще, да. То есть они вот темные. А чтобы было понятно, на большом объекте строительства экономия на налогах это несколько миллиардов.
На одном.
На одном большом объекте. А дальше заработки. Давай посчитаем с тобой, сколько стоит сдача экзамена. От 5000 рублей до 20000 рублей, это в разных регионах, это экзамен по русскому языку. Вот у нас в среднем приезжает там, 1-2-3 миллиона
мигрантов. Ты имеешь в виду, естественно,
Конечно, естественно. Да.
И все об этом знают. И губернатор об этом знает.
Конечно.
Да? И начальник ОБЛУВД об этом знает.
Об этом знают все.
И?
Об этом знают все. Дальше посчитай, сколько миллиардов люди на этом рынке разыгрывают.
У нас начальник страны, у нас Владимир Владимирович Путин говорит, ребята, контролируем миграцию.
Да.
То есть губернатор Путина не боится.
Два года назад.
Начальник ОБЛУВД Путина не боится. Класс.
Нет. Значит, вопрос в том, что мы МВД за скобками оставляем. Объясню почему. Все две позиции у нас в стране. Позиция экономическая. Когда приходит экономический блок президенту, говорит, слушайте, Владимир Владимирович, нам нужны мигранты. Он говорит, сколько? Они говорят, 5 миллионов. Он говорит, раз считают нужны, но никто не знает, почему 5 миллионов. Вот подвох начинается с этого момента. Нет экономического обоснования. Мы с тобой понимаем, как люди образованные, что везде стоит экономическое обоснование. Они считают, им кто-то сказал, что нужно 5 миллионов. Мы пытались в СПЧ запросить хотя бы по отраслям, где обоснование. Его нет. Дальше происходит следующее. Ну, хорошо. Соответственно, внесли патенты. Правительство сейчас ограничения почти по всем позициям сняло. У нас нет ограничений для мигрантов по регионам. В Москве вообще на 100% любую отрасль можно замещать мигрантами. Значит, что получается? Значит, правительство идет в экономическом...
Подожди, стоп, но это же не совсем так. Ведь разве отменили вот эту норму, что должен написать, что ты берешь иностранца на работу
Это ты. Значит, сейчас все делается по-другому. Сейчас компания, например, ПИКИ, другие компании, строительные компании, которые у нас есть, да он строит все что угодно. Они подписывают соглашение с агентством, трудовым агентством. И они не берут на работу мигранта.
Они берут услугу этого агентства.
Все.
Опять же, все понимают.
Да,
все понимают схемы.
Естественно. Естественно.
Вот, давай посмотрим, что вчера сказал патриарх. Массовый приток мигрантов, не владеющих русским языком, не имеющих представления об истории и культуре нашей страны, меняет облик российских городов. Это приводит к деформации единого правового, культурного, языкового пространства. В крупнейших городах возникают и активно развиваются замкнутые этнические анклавы, являющиеся рассадниками коррупции, организованной этнической преступности и незаконной миграции. Эту проблему не надо замалчивать, сказал патриарх на пленарном заседании 25-го Всемирного русского собора. Ну, он ответил при этом, что среди тех, кто приехал на заработки в Россию, есть и очень много добропорядочных людей с уважением, относящихся к русскому народу. Вот это же политическое заявление на самом деле.
Конечно.
А что оно означает?
Ну, это означает то, что у нас есть две позиции в нашей политической элите. У нас есть позиция государственная, позиция, связанная с национальной безопасностью, а защита интересов, традиционных интересов граждан Российской Федерации. Попытка сохранить страну от развала. И есть экономическая позиция олигархов, которым все равно, что будет завтра, самое главное сегодня получить прибыль. Они сориентированы только на прибыль. Кстати, об этом Святейший тоже говорил, да? Что не должны доминировать экономические интересы, выгода, да, должна, второй раз причем, а должны доминировать интересы государства и общества. Это второй раз он заявил. Первый раз, если ты помнишь, это было не так давно, это было чуть меньше месяца назад, по-моему, после чего на него пошел такой информационный наезд мощнейший. Я такого даже представить не мог. Но постепенно все это было убрано. На самом деле сегодня тему миграция, ее хотят запихать как некую проблему. В свое время, в 90-м году, я помню, когда я пришел в высший орган государственной власти Советского Союза тогда, вот, я столкнулся с тем, что когда обсуждались проблемы роста национальных определенных экстремистских настроений в республиках, эту проблему пытались запихнуть. Ну, позиция Михаила Сергеевича была такая, ряда членов Политбюро, потому что проблему решать они не знали, как решить, а решили ее просто убрать. Да? И вот сейчас некоторые из начальников пытаются сделать то же самое. Они говорят, слушайте, давайте перенесем ее, ну вот завтра будем обсуждать. Ну, послезавтра лучше вот, ну, а что мы можем сделать? Потому что, опять же, вопрос в том, никто не задал тому же самому Минтруду вопрос. Ребят, ну хорошо, вы сделали прекрасный сайт, работа в России. Ну а почему вы не волонтерите? Президент дал давно команду, чтобы людей в регионах, их поднимали, их привозили, устраивали вахтовый метод. То же самое ЖКХ. Люди будут приезжать, они приезжали, кстати, когда был ковид, они приезжали, они работали.
Хочешь, скажу почему? Потому что с точки зрения вот, организации бытовых устройств, например, проживания и так далее, все-таки для россиян, ну, как сказать, справедливо сложнее организовать место проживания, потому что, если ты когда-нибудь видел, ты наверняка видел, как живут вот эти вот узбекские, таджикские, киргизские мигранты, так называемых хостелах мигрантских, да, то есть это будет комната, как это студия, или два раза меньше, с палатами в три этажа, где на 10 квадратных метрах будет жить 30 человек.
Да? Правда,
ну,
это
русский
правда.
Мужик себя все-таки уважает, так жить не будет.
Дело в том, что тогда мы говорим о чем? Мы говорим о сверхприбыли. Просто наш бизнес, он хочет получать сверхприбыли. Он не хочет делиться. Он именно поэтому снимает их хостелы, поэтому устраивает в подвалах ночлежки. А вот именно поэтому. От жадности. Вот это все от жадности. И вопрос в том,
хотя что... можно построить, спасибо, пожалуйста, перебью, как вот те же, знаешь, турецкие компании строительные делали, например, не люблю их.
Городки,
конечно,
да.
Быстро возводимые. Там давно тебе мобильный душ, там есть и вагончики,
это
и нормальные условия.
Это контролируемое пребывание называется. Это на самом деле называется контролируемое пребывание. Это правильный подход. Мы давно говорим об этом, и МВД говорит об этом, и Совет Безопасности говорит об этом. Но ты же понимаешь, это же нужно вкладываться. Это же нужно вкладывать деньги. А зачем? Ну, зачем?
Ну, или отказываться, как ты говоришь справедливо, от сверхприбыли. Хорошо. Значит, почему бизнес будет тянуть до последнего, понятно, да? Вот мы с тобой тут говорили перед началом эфира, что не хватает у них этого утрачен инстинкт, да?
Да, самосохранение.
Самосохранение, да. Сохранение страны, да, как инстинкт сохранения своих родителей, своих детей. Хорошо, там, значит, деньги, они анестезировали что-то там человеческое, внутреннее. Но есть руководители регионов, муниципалитетов, районов. И вот знает же мэр города небольшого, что в какой-то квартире живет 30 человек, включая малых детей.
А прописано 800.
А знаешь еще, как он об этом знает? Да? Тебе любой врач скорой помощи региональной подтвердит. Если вызов на менингит, на детский... летальный, то это ну, практически в 90% случаев будет такая вот квартира, заселенная 30 людьми, где вот этот умирающий или умерший младенец, и еще 20 инфицированных, которые завтра выйдут куда-то
на работу. В общепит везде,
Совершенно верно. В общепит, лепешки продавать, там, в магазине.
Еду развозить.
И вот этот менингит помчится по этому маленькому городку и по большому.
И в большом тоже самому городку. Марина, значит, вот сразу скажу, что есть регионы, я сказал, Костромская, Калужская, Калининградская, Тульская, Брянская, Саха-Якутия. То есть появляется все больше и больше регионов, которые выступают за жесткий контроль и ограничения мигрантов на своей территории. Значит, и такие регионы есть. Есть такие же мэры, которые выступают категорически против.
Ну, то есть там
против.
Один уже алгоритм был? Похожий алгоритм.
Конечно.
Да? А расскажи вот про него.
Вот вопрос.
Как они это сделали?
Они квоты уменьшают. Они запрещают либо конкретно в конкретных отраслях работать мигрантам.
Например, в каких отраслях?
Транспорт, такси, общепит, Да, все, даже стройку запрещают в некоторых случаях, да, чтобы обеспечить своих людей работой. Просто обеспечить своих людей работой. А дальше происходит самое интересное. Вот там, где эти люди не связаны с бизнесом, где чиновник не связан, о чем говорил, кстати, патриарх, он же говорил о коррупции, где чиновник не связан, не получает с этого бизнеса,
угу.
Вот там он отстаивает интересы общества, потому что он боится то же самое за тот возможный вспышки беспредела, которые могут принести те же самые радикалы.
Ну хорошо, вот они ввели какие-то области ограничения. А как это все происходило? Это происходило вот достаточно мягко с точки зрения
Нет, акции протеста не было. Сначала были проблемы, связанные с мигрантами, как было в той же самой Калужской области. Пошли изнасилования в школах, когда старшие школьники насилуют младших. Значит, были попытки, мы ездили разбираться, потом пошла рост криминала. И тогда Шапша принимает решение очень жестко выстраивать позицию. Да? Он начинает работать с правоохранительными органами, выстраивается общая команда. Да, вот уникально. Такая же у Алиханова такая же история в Калининграде.
То есть условно коррумпированный начальник РОВД какого-то, да, он понимает уже, что губернатор...
Да,
я слежу за тобой, что
называется.
А
дальше пошли посадки, в том числе связанные с организацией незаконной миграции. Кстати, по стране их очень много. Такая же сейчас история, вот я могу сказать, в Челябинск приезжал, и мы разговаривали с губернатором, замгубернатора, когда пошли летние вот эти события все, которые были на слуху у всех, кто знает, кто наблюдает. Так вот, вопрос в том, что тут же люди власть начинает реагировать. Но есть и те представители власти, которые говорят, слушай, не трогайте, а? Вот не надо. Ну не надо. Ну есть у меня анклавы, да? Вот, ну есть. А где у вас определение юридического анклава? У нас же до сих пор нет. До сих пор нет определения юридического анклава. Он говорит, у меня их нету. Да, есть компактное проживание, и что? Ну, я же не пойду там, несколько рынков не закрою, да, которые моего друга, олигарха. Я же не закрою их, правильно? Ну как, тогда, потому что...
Ведь что надо сделать, чтобы ему было страшнее не закрыть этот рынок олигарха,
чем закрыть? Нет, здесь на самом деле надо бы как можно быстрее принимать ужесточающий миграционную политику, он готов. А нам нужно вводить ответственность, жесткую ответственность работодателя, причем и прямого, как так называемого, и фактического работодателя. У нас должен быть адресный приезд мигрантов. Мигранты, приезжающие на работу, они должны работать, они отработали, получили деньги, до свидания, домой. Они не должны болтаться, да, потому что вот это создание криминальной основы для криминальной среды, они не должны болтаться. Дальше, если...
А что значит, что они должны болтаться?
А я объясню. Вот смотри, есть придумана технология, уникальная технология, как была у нас в ковид. У каждого мигранта должен быть свой QR-код. Его проверили, МВД на самом нижнем уровне может проверить и посмотреть, если он не числится в налогах, у него нет отчислений, значит, он не работает. Все, ему здесь делать больше нечего. Его на выдворение. Малейшее нарушение закона – выдворение. Более серьезное нарушение, значит, это запрет. Вот сегодня как раз ушла утечка информации о том, что для трудовых мигрантов, для иностранцев, которые пребывают достаточно долго на территории Российской Федерации, будут вводиться соглашения о лояльности. Они будут подписывать.
Ух ты, а что это такое?
Дело в том, что мы же говорим, что когда мигранты приезжают, они не только нарушают законы, они могут нарушать традиции, правила поведения.
Это очень абстрактно, это очень... Нет,
я тебе объясню, там есть... будет расписано все. Ну, например...
Вот он ходит, плюется, понимаешь? Вот тут что-то в нем живет, понимаешь?
Значит, вопрос следующий. Вот ты говоришь, как только мы говорим, что есть вещи традиционные для России, дальше они описываются в местном законодательстве. Это многоуровневое решение. То есть для того, чтобы у него ответственность была, она шире, чем нарушение закона. Вот, например, он приезжает и говорит, вот отработал, сел за компьютер и говорит, русские идиоты, это не подает по уголовной ответственности. Да? Но у него соглашение написано, что он не имеет права оскорблять Российскую Федерацию, граждан Российской Федерации, относиться с уважением к нашим культурным центрам. Все, его засняли, его сняли, эту штуку, и отправили его домой.
Все, смотри, в этой точке понятно. Но ты говоришь про самую, так сказать, уязвимую, беззащитную часть этих мигрантов. Это я сейчас не жалость вызываю, а просто констатирую. Те ребята, там, дядьки, мальчишки совсем молоденькие, которые приехали вот сейчас там маулом работать на стройке. И они купили патент, не купили, регистрацию сделали, не сделали. Они такие вот новички, да, неофиты. А вспомним недавний скандал в Самаре. Ведь там, насколько я понимаю, что это речь идет уже о людях, которые тебе покажут паспорт.
Да, естественно, да? Естественно.
И этот ребенок, который объясняет, где он видел губернатора и на чем он его вертел, да, он, так сказать, во втором поколении гражданин.
Ну, их решили гражданство, ты знаешь. У нас сейчас
их
есть
решают,
процедура, конечно. У нас есть процедура, мы хотим ее расширить.
А их решили, да, вот у себя гражданство?
Да, да, да. Они одного решили, да, да. А дело в том, что мы буквально в этом году приняли поправки закона, в том числе о гражданстве, согласно которым люди, совершившие определенные преступления, экстремистского, террористического толка, да, вот они лишаются гражданства. Но мы хотим расширить количество статей, по которым лишать гражданство.
Подожди, есть, хорошо, есть приобретенного инструмент.
Приобретенного гражданства.
Я понимаю, что приобретенного не по рождению, да, приобретенного уже вторым. Хорошо, есть инструмент. А как он будет использоваться? Ведь если коррумпирован там какой-то условный начальник РУВД или глава даже муниципального образования, может быть, также коррумпирован и судья,
Угодно может быть коррумпировано.
Он насколько работает? Кроме громких случаев, как в Самаре.
Нет, он работает особенно, когда есть связка местной и региональной власти с правоохранителями. Есть общая задача. Это раз. Второе, он работает, когда это получает публичную огласку. Даже в Самаре, где не самая лучшая ситуация с миграцией, да, там очень, очень лояльное, скажем так, участие руководителей региона к диаспорам, у них есть отношения выстроены. Так вот, просто даже там сумели, благодаря в том числе публичной истории, одному из наших известных депутатов, да, значит, который включился, удалось эту проблему решить. Ведь на сегодняшний момент запрос на наведение порядка в миграционной сфере, он же исходит снизу, он исходит от граждан. Это не придуманная тема. Как хотят представить, что это якобы мигрантофобия, это рассвет национализма русского. Какой национализм? У меня люди, которые пишут заявления, обращения, просят навести порядок в конкретных регионах. Это татары, это евреи, это русские. Это люди, которые коренное население Российской Федерации.
Вот у нас есть минута до новостей. Можешь сформулировать четко, почему это не русский национализм?
Потому что у нас, во-первых, нету призывов в отношении силового какого-то решения в власти, да?
А выдворить из государства — это не силовое решение?
Нет, это не силовое. Мы хотим порядок. Мы выступаем за наведение порядка, сохранение нашего порядка, соблюдение наших законов и наших традиций.
Так.
Причем это без разницы где. Во-вторых, к этой истории присоединяются татары, башкиры. Я говорю, был в Челябинске. Мне сами татары и башкиры говорили: слушайте, уберите вы их. Они наших женщин называют грязными, потому что одеваются по-другому. Они приводят своих имамов. Они приходят в нашей мечети, в которой мы веками здесь живем, несколько поколений. Да, и они говорят: как нам жить?
Ну что ж, друзья, вот во второй половине часа будем разбираться с культурными и прочими нравственными угрозами и попробуем сопоставить их с угрозами криминальными или экономическими. Мне кажется, что только на первый взгляд кажется, что угроза культурная, ну, скажем так, менее опасна, чем иные. Кирилл Кабанов, мы говорим сегодня о национализме и о проблеме миграции.
Лосева. Все будет ру.